Издательство «Эксмо». «Апокалипсис. Сейчас позже, чем мы думаем». Борис Корчевников, Андрей Ткачев. Предисловие. Апостол Иоанн Богослов – один из самых глубоких и таинственных людей в истории мира. Рядом с ним можно поставить только до сих пор не видавших смерти Еноха с Ильей и Моисея. Иоанн – созерцатель. Его умному взгляду открыто то, чего другие не замечают. Под крестом Искупителя он получает повеление опекать Матерь Божию. Иоанн доживает почти до глубочайшей старости, и вообще непонятно, умер ли он. Есть предание о том, что он жив и до сих пор на земле. Андрею Юродивому в Константинополе Иоанн являлся как защитник от бесов. И в той церкви, где Андрей видел это явление, бесы страшным голосом вопили: «Идет страшный старик и будет бить нас». Ангелы держали падших духов, а Иоанн, имея в руках цепь, наносил им удары. И эти удары были реальны, звук их слышал Андрей. Интересно, что апостол любви, старец, который по слабости к концу жизни говорил только «любите друг друга», оказывается столь страшен для бесов. Это человек с открытыми духовными глазами. Его чуткое ухо слышит нечто дивное. Ему дано столько, что он мог бы написать несколько Библий в полном объеме, но он очень мало говорит. Это поразительная черта. И в этом Иоанн великий пример для подражания. Знать много, говорить меньше. Его апокалипсис — это торжественная книга. Это оратория. Там много оркестровых тем, очень много голосов и очень много инструментов. Сильно ошибались те, кто пытался объяснить апокалипсис буквально и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это недорожная историческая карта. В ней нет графика исполнения событий. И все-таки это книга обо всем. О том, как человек отвращается от Бога и обращается к Богу, как он вразумляется казнями и не вразумляется ими. Из нее мы узнаем о человеке много страшного и великого. Узнаем о том, каким он может быть небожителем, живущим в содружестве святых и ангелов, и каким может быть врагом Господним, кусающим себе язык от злости и упорно не желающим покориться сидящему на престоле. Это откровение не об одних лишь исторических судьбах, но и о действующем лице мировой истории, о человечестве целиком и об отдельном человеке. Бог говорит Иоанну образами, словами и даже цифрами, которые сложно понять неподготовленным умом. 24 старца. Жена, облеченная в солнце, агнец с семью очами, красный дракон с семью головами, первый зверь из моря, второй зверь лжепророк, всадники на разноцветных конях, семь труб, семь чаш, саранча, семь ангелов, Вавилон, который одновременно и город, и блудница. Все эти числа, которыми наполнены главы апокалипсиса, 144 тысячи, десятки, семерки, 12, 24, 3,5, 42 и, конечно же, 666. Впрочем, любую библейскую книгу невозможно понять насколько. Некоторые книги благоразумные книжники скрывали от человека до полного совершеннолетия. Например, первые главы Бытия, Песнь песней Соломона, отдельные главы Иезекииля. Без толкования, без разъяснения, непонятны даже такие простые тексты, как «Отче наш» или «Величит душа моя Господа». В силу особенной таинственности, несмотря на то, что апокалипсис — это итог, цель и смысл всей жизни, и нашей, и планеты, это единственная книга Нового Завета, которую почти не читают на богослужении. Почти. Согласно Иерусалимскому уставу, он читается на богослужениях, на всеношном бдении, между концом вечерни и шестопсалмием, при переходе к шестопсалмию, когда служба уже переходит в утреннюю. За год он прочитывается 2 с лишним раза, если читать по одной главе за всенощную. 22 коротких главы апокалипсиса вобрали в себя всю грандиозную Библию и всю историю мира. Мы всмотримся в это откровение и попытаемся осмыслить, к чему была вся эта история и к чему мы сами такие. Каждая эпоха, читая апокалипсис, находила в нем черты своего времени, и наполеоновское нашествие, и средневековые потрясения, и война реформации против Рима. Все находят себя в этой книге, потому что мы живем в полноте времен. А полнота эта пришла уже тогда, когда звезда воссияла над Вифлеемской пещерой, и в мир пришел Христос. Потрясения апокалипсиса, те же катаклизмы, войны, смуты, эпидемии и крушение общественного строя называют родовыми муками нового мира. И природа страждет, потому что стихии, напрягаясь, ускоряются. И земля мучается, нося на себе грешников. Грехи эти известны давно. Гнусное кровосмесительство, мужеложество, скотоложество. Обжорство ненасытимое, когда люди будут съедать в 4-5 раз больше, чем обычный человек, и не смогут наесться. Радость о зле, ненависть к благодати, непокорство, спесивость, гордость, невыносимая обидчивость, желание и умение мстить, злоречие, отсутствие авторитетов. Человек сначала заражается изнутри, потом заживо гниет и мучает собою всю Вселенную. И Вселенная отказывается жить под властью такого господина. Назревает кризис, похожий одновременно и на смерть, и на роды, и мы надеемся, что через боль этого кризиса мы обретем выход к свету. Глава первая. Чему надлежит быть вскоре? Маленький Патмос иногда называют Иерусалимом Эгейского моря. Но 2000 лет назад это был край света, выжженный и малолюдный, место, куда ссылали преступников. Отправили сюда и любимого ученика Христа, апостола Иоанна Богослова. Это произошло в конце первого века. В Римской империи тогда шла очередная волна гонений на христиан. Их винили не только в отказе поклоняться традиционным языческим богам, но и в отказе соблюдать главный культ, установившийся к тому времени по всему римскому миру – культ императора. Обожествление кесаря считалось главным свидетельством лояльности властям. Правителя почитали как бога и строили в его честь храмы. Обожествленного кесаря не стыдились именовать Кириос, то есть Господь, или Деус, то есть Бог. Церковь стремительно росла на крови мучеников, а апостол Иоанн оставался последним из тех учеников, что видели живого Христа. Все остальные погибли в разных частях света. Впрочем, нельзя сказать, что апостол Иоанн, 95-летний старец, прибыл на Патмос узником. Он был почти свободным. Да, он не мог покинуть остров, но в его пределах мог делать что угодно, и он без промедления начал проповедовать и крестить людей. Само его пребывание на острове было не ссылкой, а скорее миссией. Так и рассеяние апостолов из Иерусалима, внешне имевшее облик гонений, по сути было распространением славы Божией. Иными словами, апостолов изгнали, чтобы они благовествовали, а Иоанна сослали для того, чтобы он разбогател учениками. Языческий Патмос, усеянный капищами самых разных богов, к концу первого века утопал в дичайших суевериях и извращенных культах. Это была территория культа Артемиды Дианы. И людей тогда на Патмосе жило в 10 раз больше, чем сегодня. Имели место человеческие жертвоприношения, а верховодили тут всесильные жрецы, творившие неслыханные чудеса. И за несколько лет, которые провел на острове святой Иоанн Зеведиев, на Патмосе не осталось почти ни одного некрещенного человека. На набережной скалы, нынешней столице острова, до сих пор сохранились остатки баптистерия, купели, в которой сосланный апостол крестил островитян. Со временем крестились все, и представители власти, и жрецы, решившие отречься от прежних суеверий. Житие Иоанна сохранило память о том, как здесь, на Патмосе, немощного старца страшились бесы, как он исцелял и посрамлял чудеса местных магов-жрецов, как возвращал к жизни умерших и проповедовал Христа. По преданию, когда срок ссылки уже подходил к концу и вера утвердилась почти на всем острове, Иоанн со своим учеником Прохором поднялся на лесистую гору в центре Патмоса, в безмолвную глушь, и остановился в небольшой пещере, где несколько недель строго постился и пребывал в молитве. Эта пещера теперь известна под именем Пещеры Апокалипсиса. К ней ведет старая каменистая тропа, по которой столетиями восходили паломники, и 22 ступени, ровно столько, сколько глав в Откровении, которое на этом месте получил Иоанн.